Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.
Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр служит в храме Преображения Господня, кандидат исторических наук и постоянный наш автор и ведущий передачи. Напомню также, что вот с нами всегда Светлана Георгиевна Шабас. Сегодня, к сожалению, она не смогла принять участие в нашем прямом эфире. А так как это прямой эфир, ждем, конечно же, дорогие друзья, ваши вопросы по телефону 379-65-94. Повторю, мы ждем ваши вопросы по телефону 379-65-94. Батюшка, ну, мне бы хотелось прежде всего начать нашу передачу с того, что, чтобы вас прежде всего и Светлану Георгиевну поздравить с Днем Учителя, вот, который мы только что отмечали, да, и, конечно же, всех наших педагогов, тех, кто вот несет доброе вечное слово, да, Слово Божие, тем более, дай Бог вам многие благое лето, терпения, здравия. И, конечно же, добрых плодов, которые обязательно будут. К сожалению, вот у учителя такое, что называется, должно быть терпение, да, в ожидании вот этих плодов. Но насколько это благодатное дело, и всегда это непростые времена, и тем не менее, вот дело учителя – это особое, особое высокое служение. Так что поздравляем вас, дай Бог здоровья вам, батюшка.
Спасибо, Господи, Лариса Михайловна, за теплые слова. Я бы хотел присоединиться к вашему поздравлению и адресовать его всем тем нашим учителям, которые нас сейчас слышат. И давая, что даже нетерпение должно быть, душа учителя, ну, мы так избалованы, наверное, всем тем предшествующим периодом истории, когда с 19 века вот это вот служение учителя было именно служением, не профессией, не работой, а именно служением. Мы привыкли к тому, что учитель обладает не просто терпением, учитель должен обладать призванием, он должен обладать любовью. Человек должен любить эту свою работу, потому что без этих качеств, конечно, мы не можем говорить об учителе, мы можем говорить о преподавателе, но каждый из нас в своей жизни, положа руку на сердце, конечно же, хочет, чтобы его Господь, его судьба свела именно не с преподавателем, а с учителем, потому что, когда мы встречаемся именно с учителем, это слово произнесем с большой буквы, вот тогда самые, наверное, такие высокие и результаты, и такая добрая память, самое главное, желание пронести вот этот вот импульс, этот, даже, может быть, не то, что знание, потому что не всегда, допустим, после хорошего математика все становятся математиками, не у каждого там в достатке таких вот качеств, чтобы выбрать эту именно профессию. Вот. Но, тем не менее, вот эти вот качества учителя все равно, они позволяют помнить их всегда и применять эти качества даже в других каких-то областях действия, жизни, знания. Вот. И поэтому всем нашим учителям я бы тоже самого пожелал бы от всех от нас здоровья прежде всего, Божьей помощи, бодрости духовной и телесной, ну и самое главное, понимание ваших учеников, понимание родителей, поддержки ваших коллег и вашего начальства. У нас сейчас непростое время. Я вот часто вспоминаю признание одного из политиков, выдающихся политиков международных, в свое время, когда страна, можно сказать, из какого-то такого забвения появилась на карте, одержала очень важную победу в войне. Он благодарность свою обратил не к генералам, не к офицерам, не к солдатам. Он сказал, что эту войну выиграл наш учитель, то есть те люди, которые готовили и генералов, и офицеров, и солдатов. Вот. У нас непростые условия, я имею в виду историю нашей страны, были всегда. Вот. И поэтому сейчас, наверное, особенно в условиях такого информационного давления на нас, вот, призвание учителя, место учителя, деятельность учителя – обладает очень большим значением, очень большой важностью, и его переоценить вообще невозможно, не то чтобы трудно.
Батюшка, ну вот сейчас вы говорите о времени, вообще сейчас насаждается отношение к учителю потребительское, так же, как вообще во всех, наверное, сферах жизни, да, и вот мне хотелось бы еще пожелать всем нашим радиослушателям, все-таки православные люди, они несут вот эту атмосферу, свое отношение, да, чтобы мы все-таки вот несли это отношение, высокое отношение к учительству, да, то есть понимать должен не только один человек, православный родитель в классе, да, но и разделить с другими людьми, чтобы вот это звание учителя, оно все-таки продолжалось, потому что это традиция в России. Так ведь, батюшка? И вот дай Бог действительно мудрости и терпения вот самим родителям, самим ученикам.
Ну, мудрость учеников, это, конечно, дело такое наживное. И долгими годами, но раз после окончания школы, эта мудрость не приходит. У многих людей этой мудрости нет для того, чтобы понять, что дала ему школа. Он вспоминает иной раз о школе с досадой там, или с непониманием, не понимая, что он пользуется непосредственно каждый день именно тем, что ему дала школа. Хотя он к ней, может быть, благодарности почему-то не испытывает. Поэтому и работа учителя, еще раз повторяю, это призвание, это подвиг, потому что вот благодарности может и не быть и год, и два, и десять, и может всю жизнь не быть благодарности, человек может никогда не понять, что многим тем, что он добился в жизни, он обязан не своим силам, а помощи Божией и вот тем, что в него вложили учителя.
Так что низкий поклон и вам, отец Александр, и Светлане Георгиевне Шабас, которая тоже педагог прекрасный и наставник наших радиослушателей, спаси Господи, и всем учителям, которые нас сегодня слышат. А сейчас мне бы хотелось напомнить, что в Екатеринбурге находится святыня, икона Божьей Матери Знамения, Курская Коренная, и вот она пребывает на Уральской земле, еще несколько дней, да, то есть она после Екатеринбурга будет в Каменске-Уральском, затем в Нижнем Тагиле, и уральцам есть, для уральцев еще есть такая возможность поклониться и помолиться перед этой чудотворной иконой. И вот, батюшка, еще это получается еще и накануне одного из самых любимых в России праздников Покрова Божьей Матери. Вот несколько слов еще по этому поводу.
Ну, что можно по этому поводу сказать? Мы являемся свидетелями чуда. Чудо, потому что великая святыня, которая пребывает за океаном, в Америке, она была привезена к нам, это давняя святыня русской земли, но вот после революционных событий она оказалась за рубежом, это главная святыня, можно сказать, русского православного зарубежья, и вот, понимаете, чудо-то в чем? В том, что люди, которые не могут поехать туда за океан по состоянию здоровья, или там из-за нехватки денег, или из-за нехватки времени, там, или вообще из-за боязни, они являются свидетелями пребывания этой иконы здесь, у нас. Вот как раз, когда вот человек не может прийти к Господу Богу, Господь Бог приходит к нам. И вот в этой чудотворной иконе Господь Бог нам эту милость вот дает через молитвы своей Пречистой Матери, Пресвятой Богородицы. И вот нам, иной раз задумывающимся, как вот нам прожить такую тяжелую жизнь, как нам получить помощь от Господа Бога, Господь дает этот ясный ответ: «Приди, выбери время». Немного это все будет, конечно, икона у нас не будет пребывать долго, вот в храме на крови, она, по-моему, до среды пребывает,
да.
Вот, и отложи свои дела-то, потом будет настанет время, когда ты будешь на себе, может быть, волосы рвать, там, и говорить, да почему же вот это я вот не сделал, сейчас, может быть, все хорошо, так вот это самый главный, наверное, повод, самая главная причина прийти, поблагодарить Господа Бога, что у меня все хорошо. Вот понимаете, давайте сравним две ситуации. Одна ситуация, человек там коленопреклонно, там слезно молится, Господи, там исцели, Господи, спаси, Господи, сделай что-нибудь такое срочно, чтобы вот этого всего не было, от чего я страдаю. И вот ситуация, когда всего этого еще не произошло, человек приходит и благодарит, и дальше не происходит ничего. Какая ситуация? Вот, понимаете, мы все как-то вот, наверное, выберем ситуацию именно вторую. Как вот хорошо прийти, поблагодарить, чтобы ничего не было. Но сил в это же время почему-то себе не обнаруживаем. Нужно же встать, нужно пойти, там, выстоять здоровенную очередь в 10 человек. Кстати говоря, там очень немного людей тут приходит почему-то. Вот. А ведь это как раз показатель нашей веры, нашего отклика на протянутую к нам руку Божью, исполненную помощи Его, любви Его, поддержки Его. И поэтому всех вот нас призываю в эти дни, которые остались, ну, буквально двое суток у нас осталось, дальше икона будет путешествовать по нашей области, по епархиям и по Тагильской, по Каменской, вот, пока есть время, найти возможность прийти для того, чтобы прикоснуться к этой великой святыне вместе со своими родственниками, детьми, соседями, единомышленниками, единоверцами, для того, чтобы вот этот почет, эту почесть святыни, которая приехала к нам, понимаете, многие вещи нам приходится заслуживать, что-то добиваться надо, и вот мы это ценим как самое ценное. А тут, понимаете, святыня приехала просто так, для того, чтобы там помощь оказать. А мы вот начинаем кривляться. Да вот времени нету. Да вот мне сейчас некогда. Да вот у меня сейчас дела поважнее. Какие поважнее дела? Когда у человека происходит, там, не знаю, дорожно-транспортное происшествие, когда человек внезапно обнаруживает себе какую-то болезнь неисцельную, у него сразу все дела становятся второстепенными, и он бежит к этой иконе. Давайте до этого не будем доводить. Придем и все поклонимся в едином порыве нашей веры перед вот этой великой святыней нашей православной церкви.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, у нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, спасибо за поздравления учителям, и вас поздравляю искренне, ваша слушательница, как бы в том году я радовалась, что меня сделают бабушкой, теперь я уже бабушка, сегодня буквально полгодика нашей Настеньке.
Поздравляем.
Вот у нас тема прозвучала, что уже она диктует, она уже требует своего, и мы со Смехой обсуждали, как это все, вот сцены сейчас видим в магазине, детишки падают, то и требует свое, на что как бы обратить внимание, форму игры, форме отвлечения, чтобы не она нас воспитывала, а мы велика учили ее жизни. Спасибо за внимание.
Спасибо, спасибо.
Батюшка, пожалуйста.
Ну, этот вопрос, он не имеет, наверное, ни возраста, ни срока. Я поблагодарю нашу радиослушательницу за то, что она задала его. Очень такой вопрос, можно сказать, сквозной. Он для каждой семьи, для каждого ребенка, он очень актуален. Кто кем управляет? Мы детьми или дети нами? Понимаете, бывает, раз даже домашние животные нами управляют. Они манипулируют нами. Мы-то думаем, что мы хозяева. Но раз вот нет возможности завести свое хозяйское положение иначе, чем вот пойти, что называется, на уступки. Здесь нужно быть очень осторожным. И когда это происходит в магазинах, такие вот выплески эмоций, понимаете, это не магазин виноват. Это что-то вот вы допустили в своем домашнем воспитании. Когда ребенок понимает, что истерикой там, или таким вот манипулированием можно получить какие-то результаты, понимаете, по этому пути ребенок пойдет обязательно. Он на нем не остановится. Поэтому это прежде всего вам с мамой и бабушкой нужно вот сесть поговорить для того, чтобы, во-первых, у вас были единые какие-то основные принципы воспитания, подхода к ребенку, чтобы вы понимали, что можно допустить, а что нельзя допустить. Вот. И самое главное, сделать так, чтобы все вот эти вот попытки вами манипулировать, они оказывались бесполезными. То есть нужно претерпеть раз, другой, третий, четвертый, чтобы ребенок понял, что эти действия, они не оказывают никакого такого вот результата на вас. То есть от этих действий результата не получается. Вот это самое главное. Вот, и, понимаете, есть люди, которые выходят из себя, начинают там наказывать детей, после этого, естественно, приходят в себя, там начинают задавать себе вопросы, что же я там натворил, внезапно там всплывает чувство вины заставляет человека каяться, просить прощения у ребенка, даже если он не просит прощения у ребенка, ребенок все равно чувствует эту самую вину, попытки загладить эту вину выражаются в том, что человек начинает подлизываться к ребенку, там что-то ему вкусненькое, сладенькая, и в результате получается замкнутый круг. Ребенок, ага, почувствовал этот самый путь, в следующий раз он просто будет нарываться на наказание для того, чтобы быть страдающей стороной, а потом для себя вытребовать вот этих самых дивидендов на своем страдании. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и очень осторожны. Конечно, дети разные, но как люди все мы разные. Кто-то более эмоционален, кто-то более рассудителен, кто-то более рационален, кто-то там более чувственен, там по-разному надо подходить. Но самое-то главное, понимаете, вот постоянство, единство вот этих вот принципов должно соблюдаться. Что зимой, что летом, что весной, что ночью, что днем там вот все одно должно быть. Потому что если вы начинаете говорить разное, ребенок на этом начинает играть.
Спасибо. Еще раз, дорогие друзья, еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущая. Меня зовут Татьяна из Екатеринбурга. Я бывшая учительница, вот 4-й год на пенсии. У меня вот такой вот вопрос. Вот любовь, если это православная настоящая любовь, то это всегда жертва, да? И мы каждый раз должны жертвовать там, своим временем, может быть, какими-то и здоровьем где-то, и своим, ну, всем, да, что можно. Вот до какого, так сказать, предела должна распространяться эта жертва, ну, в отношении, скажем, взрослых детей, которым там 30-35 вместе живем, да, внучки, которые там 8 лет, ну, вообще взрослых. Вот есть ли границы этой жертвы? Спасибо.
Спасибо. Еще раз поздравляем вас с праздником. Батюшка, пожалуйста.
Спасибо, господи Татьяна, за вопрос ваш. Еще раз с праздником вас. Я, честно говоря, чувствую неловкость, когда вам приходится какие-то такие свои мысли, свои соображения выкладывать перед людьми, которые являются профессионалами в той же самой сфере. Вот. Но поскольку вопрос задан с точки зрения такого духовного содержания, попробуем на это ответить. Самая главная жертва, которая была принесена вообще в истории человеческой, это жертва Спасителя нашего. И граница какая? Он пошел даже за пределы границы жизни своей. Поэтому вот эта вот любовь Божья, она, конечно, пределов не знает. И вот это для нас идеал, для нас это вот образец для подражания, это пример. Вот, но, понимаете, вопрос задан слишком в общем, не конкретно, тем более уточнение у нас есть, что дети-то уже взрослые, имеется в виду, до какого момента нужно эту жертву, понимаете, иной раз жертва, она выражается в том, что мы себя сдерживаем. Иной раз надо вот так вот даже сдержаться, иной раз, и сказать, там, дочь там, или сын, ты самостоятельный или самостоятельная, давай-ка вот уже не ты будешь от меня требовать помощи, а я уже буду ожидать от тебя помощи, а ты вот будешь мне помогать. Вот, поэтому здесь единого правила на все времена и на все ситуации, естественно, мы дать не сможем. Вот, и любовь материнская, мы тоже знаем, жертвенная, любовь там бабушки, она тоже в очень большой степени бывает жертвенная. И ну раз вот эта вот готовность принести жертву, даже желание принести жертву, ну раз даже навязывание жертвы, оно может оказать неполезное действие. Поэтому нам вот в отношениях с детьми нашими нужно руководствоваться чем? Господь наш Иисус Христос, Он принес жертву для того, чтобы нас всех спасти от смерти, для того, чтобы дать нам возможность жизни вечной. Вот как мы своим поведением можем наших детей так поспособствовать, чтобы они вот на эту стезю спасения, чтобы они вступили. Вот об этом нужно подумать. Тащить как-то так вот, что называется, за уши не надо, не всегда это полезно, иной раз даже вредно бывает. Подменять, допустим, вот жертву Божью своей собственной жертвой тоже не надо. Это и не полезно, и невместимо для любого человека. Вот. И нужно смотреть по ситуации. Поэтому, если у вас вот возникает какая-то вот ситуация именно в духовном отношении, в отношениях с вашими детьми, вы обратитесь к ближайшему храму, к священнику, к духовнику, для того, чтобы, может быть, в подробностях эту ситуацию осветить. Потому что иной раз бывает, мы своей жертвой делаем неполезное дело в том смысле, что вот мы подменяем нашим детям их жизнь своей жизнью. И вместо того, чтобы жить сами своей жизнью, мы, как, не знаю, как вампиры какие-то, питаемся вот этими новостями, этими событиями, этими подробностями жизни наших детей. Дети куда-то уезжают, покидают нас хотя бы ненадолго, и внезапно мы испытываем такое состояние тоски какой-то, ненужности. Мы чувствуем себя такими забытыми, устаревшими, выведенными из употребления вещами. Вот. А на самом деле посмотрим, сколько лет человеку, там 50, 55, 60 люди в этом возрасте ведут вполне такую наполненную, насыщенную жизнь самостоятельно. И то, что вот эта наша жертва подменяет нам нашу жизнь, это показатель того, что вот мы неправильно это делаем. Потому что у каждого должна быть своя жизнь. У каждого должны быть свои цели, свои задачи. То, что вот мы по-родительски должны были сделать, мы должны были сделать так вот, научить детей определять цели по жизни, определять задачи, которые приведут к достижению этих самых целей, методы, какими эти задачи мы решаем. Вот. Это самое главное. Вот. И наша жертва состоит, может быть, даже иной раз в том, чтобы вовремя успеть отстраниться от этой жизни, быть не навязывателями своей точки зрения, а быть, ну, может быть, какими-то страхователями на случай, там, если человек оступился, если там не хватает какого-то разбега, там, как-то поддержать, может быть, даже иной раз, не то чтобы там всем жертвуя, а поддержать, может быть, ну, чисто так это эмоционально, чем я тебя могу поддержать, посочувствовать, пособолезновать, вместе с тобой, может быть, даже поплакать, понимаете, это тоже жертва человека, когда он пускает в свою жизнь другого человека. Поэтому тут вот на общий вопрос более конкретно, может быть, и не скажешь. Для того, чтобы более конкретно сказать, надо более конкретно и вопросы задать по теме, о чем речь-то вообще идет.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, напомню, что сегодня мы работаем в прямом эфире. Телефон наш 379-65-94. Возможно, еще кто-то успеет краткий вопрос задать. Да, но остальные, я думаю, войдут в отдельные наши передачи. Так что, пожалуйста, дорогие друзья, звоните. Я напомню, что можно позвонить в любое время по телефону 8-950-648-77-43. Еще раз повторю телефон 8-950-648-77-43. И еще вот все-таки, батюшка, я надеюсь, может быть, мы успеем один вопрос рассмотреть от нашей радиослушательницы. Это задавала вопрос Наталья. Она мама ребенка, который учится в третьем классе. И она жалуется, что в классе есть особый ребенок, который не дает заниматься другим. Как она говорит, ребенок очень агрессивный, кричит, царапается, бегает и так далее, может кого-то толкнуть и так далее. Думаю, говорит она, что это аутист. Все дети и родители в шоке. Мы озабочены здоровьем своих детей и их учебой. А учительница мягкая или не хочет ничего делать. Как быть? Батюшка, вот такая тема. Мы как-то уже делали передачу об аутистах, да, но здесь другой ракурс. И вот у меня просьба все-таки вот дать наставление Наталье.
Ну, во-первых, давайте в день учителя поговорим об учителе. Учитель или мягкий, или не хочет ничего делать.
Да.
Ну, знаете, учителю как раз-таки нужно, чтобы был коллектив, потому что в дружном коллективе и преподавание и учение идет более результативно. Давайте вот это примем как аксиому, как такое предположение, на котором, ну, в общем-то, строится деятельность любого учителя. Поэтому то, что можно делать, учитель, скорее всего, делает. Не делать ничего учитель не может. Но что он может сделать? Изменить этого ребенка, если его родители не меняют, учитель не может. Воздействие учителя, возможности воздействия, они мизерные. Знаете, это же не учебная доска, которую стерли и заново переписали. Поэтому то, что будет происходить очень долго. Вот, и изменения, они тоже будут происходить долго. Самое главное, что нужно понять. Мы своих детей, не знаю, к сожалению, к счастью, там так вот складывается. Мы не можем их обезопасить от всех вызовов, которые им встретятся в нашей жизни. Рано или поздно, там, в первом классе, или в пятом классе, или в десятом классе, или в вузе, или в армии, или на работе на одной, другой, третьей, все равно найдется такой человек. Знаете, вот мы живем в такое время, когда, ну, вот, меньше таких вот нормативных, что называется, детей. Может быть, их раньше было не так и много, просто у нас был какой-то такой вот идеал, образ нормативного ученика, как он себя ведет. Сейчас этот образ нормативного ученика, он разрушен, подвергся эрозии благодаря, даже не знаю, можно ли тут слово-то такое сказать, благодаря, по причине всех разных там вот телесериалов, которые кто-то смотрит, да, раз их снимают, раз там есть какие-то такие вот индексы популярности. Вот, и в этих телесериалах там и школа, в общем-то, она преподается в таком карикатурном виде, и поведение учеников в карикатурном виде, поведение учителей в карикатурном виде. Когда вы последний раз видели такой вот фильм, или читали книгу, или сюжет какой-то встречали, вот именно вот нормативные, такой позитивные, хорошие учителя нормативные, позитивные, хорошие там ученики нормативные, позитивные, хорошие родители позитивные, нормативные. Я вот, положа руку на сердце, вам скажу, что в свое время, когда вот мне Господь призвал на такую административную работу в школе, вот больше всего проблем у меня было именно с родителями. Не с учениками, вот, это первая по легкости, можно сказать, такая фракция человеческая, с которой можно было так вот работать. Не с учителями, с ними, конечно, были проблемы, но тоже можно было работать. И с родителями, которые, в принципе, мне ничем не были обязаны, но считали, что я обязан им всем. Вот поймите, что учитель, он имеет очень такую узкую сферу деятельности, особенно в нашей школе, когда со школы сняты все обязанности по воспитанию. Воспитательной работой школа не обязана заниматься. Это прерогатива полностью родителей. И поэтому вот мы сейчас вот имеем дело с этой свободой, которую мы долго-долго добивались. Вот мы ее добились. Вот у нас эта свобода. Вот такие вот контужи у нас бывают результаты от этой самой свободы. Вот поэтому что вы можете сделать? Прежде всего, помочь как-то вашему учителю, поддержать его. Потому что если нет таких родителей, на которых может опираться учитель, учитель чувствует себя в одиночестве, поэтому в своих действиях он еще более связан. Если есть какая-то вот такая группа родители, которые поддержат учителя по его усилиях по наведению порядка, дисциплины, выстраиванию коллектива, ну, здесь получается больше возможностей учителя, процесс идет побыстрее создания коллектива. Вот. Ну и самое главное, поймите, надо своих детей тут сориентировать как. Вот будут разные совершенно условия. Знаете, вот выходит человек, там, допустим, на соревнования, случаются во время соревнования какие-то совершенно непредсказуемые ситуации. И человеку нужно сориентироваться и показать хороший результат, преодолевая все вот эти вот самые ситуации. Поэтому вот эта вот ситуация, которая у вас, это ситуация, она житейская, понимаете? Ситуация не из парника, не из теплицы, не из какого-то такого искусственного климата, а вот реальный климат, понимаете? А придется сталкиваться с какими-то криминальными людьми, человеку, вашему ребенку, с людьми, которые будут негативно к нему относиться, с детьми, которые будут относиться к нему никак, с людьми, которые будут пытаться его использовать, из него какую-то пользу для себя выделить, понимаете, это все будет. И вот сейчас, Господь, он как раз посылает, может быть, даже малое искушение, малое испытание для того, чтобы вы вместе со своими детьми его преодолели, вышли с честью, с достоинством, по-христиански из этой самой конфликтной ситуации.
То есть вот те мысли, которые витают у мамы, что вывести этого ребенка из класса, то есть это не лучший вариант получается, да? И для детей-то это...
Вот преподобный Рощин Рубчинский на такие вопросы говорил: «Побежишь от волка, прибежишь к медведям». Поэтому неизвестно, кто придет вместо Пети. Может быть, Вася будет еще более оторванный, чем его предшественник.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, мы заканчиваем наш прямой эфир. Сегодня с вами была передача «Да будет с вами любовь» в прямом эфире с отцом Александром Рыковым. Благодарим вас за внимание. Храни вас Господь. До новых встреч.